Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, страницу 773, статья «За какой помощью обращаться к Творцу?» Можно скачать материал на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 773 страница первого тома Рабаша «За какой помощью обращаться к Творцу?» Сказано в трактате мудрецами, в трактате Кедушин, сказал Раби Ицхак, желание человека обновляется с каждым днем. Сказал Раби Шимон бен Леви, желание человека берет на ним верх каждый день, и если не поможет ему Творец, то не справится с ним человек. Как сказано, Творец не оставляй меня.
Это говорится о том, кто называется человек, Адам. Хочет уподобиться Творцу, есть у него такие склонности с рождения. И тогда его желание, его естество каждый день в этом направлении обновляется.
И поэтому сказали, приходящему очиститься помогают. И необходимо понять, в чем помощь, которую человек должен попросить свыше, чтобы ему помогли. И ясно, в том месте, где человек чувствует слабость, там он должен получить укрепление. Например, как ребенок, который плохо понимает что-то, его отец должен нанять кого-то и заплатить, чтобы подогнать ребенка, и он был, и он сравнялся с остальными детьми в школе. Или же у него слабые свойства, и он просит поддержать его, потому что другие дети более способны. А он чувствует себя отстающим по сравнению с ними. И здесь то же самое можно сказать относительно работы Творца в том месте, где человек видит, что он слаб. Именно здесь он должен просить помощи свыше. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И то, что мудрецы говорят «приходящему очиститься», означает, что вся слабость в работе именно в отношении очищения. И это не в руках человека, ему нужна помощь. И сказали мудрецы, что «приходящему очиститься», когда он видит, что сам он не может это преодолеть, об этом сказали, что человек не должен пугаться и не бежать с поля боя, и не смотреть на то, что он не способен прийти к очищению сам. Но человек должен верить, что Творец даст ему помощь. Но это тоже необходимо понять, почему Творец сделал такое. То есть, ведь есть здесь вещь непонятная, ведь одно противоречит другому. Поскольку, с одной стороны, нам говорят, приходящему очиститься, отсюда следует, что человек обязан начать работу по очищению. А затем сказано, а если Творец не поможет ему, сам он не справится. Отсюда следует, что у человека нет выбора победить свое зло, как сказали мудрецы, что без помощи со стороны Творца человек сам не сможет справиться с ним. Отсюда следует, что Творец не дал силу человека, чтобы он смог преодолеть свое зло. Но именно Творец дает ему силы преодоления.
То есть он не дал ему от рождения силу преодоления специально, чтобы дать потом при особых условиях. Да.
Но именно Творец дает ему силы преодоления. Так зачем же человек должен начинать? Ведь человек должен сказать, так или иначе работа его ничего не стоит. То есть я не могу преодолеть. Для чего же мне начинать эту работу? Но я подожду, пока Творец даст мне силы преодоления свыше, тогда я войду в работу. Зачем же я должен работать напрасно? и человек понимает, или же Творец даст ему силу, когда он сможет преодолеть злое начало, или же Творец начнет и завершит работу. И мы уже говорили об этом в предыдущих статьях. И ответ таков. Поскольку нет света без кли, нет наполнения без потребности в нем, поэтому человек обязан начать работу по очищению. Потому что известно правило, которое нельзя забывать, что есть порядок работы, который противоположен мнению обывателей, это мнение Торы. Потому что работа по очищению относится как раз к тем, кто занимается Торой. А занимающимися Торой называются те, которые хотят прийти к уровню Торы, называемая мудрецами, что Тора осуществляется только у тех, кто умерщвляет себя по отношению к ней. И объяснение «умерщвляет себя» значит отменяет свою сущность. Это себелюбие, и он хочет прийти к свойству слияния, что означает совпадение по свойствам, это называется очищением. Когда он очищает себя от получающих келим ради самополучения, это называет умерщвляет себя.
Хочет умертвить. Не способен, но хочет. Это желание, этот хисарон мы должны обнаружить, и тогда Творец помогает нам.
И это, как сказано, «Очисть наше сердце для того, чтобы служить Тебя в истине, чтобы очищение сердца было, чтобы наша работа была на пути истины, то есть ради доставления наслаждения Создателю». Ложью называется, когда человек говорит, что он служит Творцу, а на самом деле служит собственному самолюбию, а не пользе Творца. А занимающиеся Торой называются те, которые понимают, что необходимо постичь свойства Торы, потому что Тора не может быть в месте, где царствует разделение. И известно, что собственная выгода делает разделение, разделяя человека от Творца. Поэтому они хотят отменить собственную власть и удостоиться слияния с Творцом и удостоиться Торы, которая называется именами Творца. И она называется «доставить наслаждение творением». И это доставление наслаждения называется Торой. И этого совершенства человек должен достичь, потому что таков был замысел Творца. И поэтому сказано, что это цель творения — доставить наслаждение творением. И все то время, пока человек еще не пришел к этому, считается, что человек пока еще не пришел к своему совершенству.
Это раскрывается в нас как некое противоречие, что я прихожу к Творцу просить силы отдачи, чтобы отдавать Ему. В нашем мире это как бы... Это так не происходит. Дай мне возможность отдавать тебе. Это как бы тут есть противоречие между тем и другим. Но это из того, что мы не понимаем сути свойства отдачи, когда просим. Которые мы просим.
Но необходимо понять, почему следует, что основная помощь именно в отношении очищения, и почему не говорят ему вообще о выполнении заповеди и изучении Торы в общем. И не ставится ударение на то, что Творец не поможет ему. Но, с одной стороны, следует, что злое начало в человеке вследствие выполнения Торы и заповедей усиливается в нем, и Творец ему помогает. А с другой стороны, говорят, что приходящему очиститься помогают. Отсюда следует, что именно в отношении очищения он получает помощь. Однако на самом деле во всем человек нуждается в помощи от Творца, но нужно отличать работу масс от работы индивидуальная, потому что индивидуальная работа в том, что все их действия должны быть только ради доставления наслаждения, а не ради собственной выгоды. И это против природы, так как Творец создал творение, чтобы они стремились получить добро и наслаждение, чтобы наслаждение было в том, что наполняет их желание добром и наслаждением. И в высших мирах это называется миром бесконечности, что означает, что желание получать не ставит окончание на наполнение. То есть сказать, что я не хочу получать из-за уподобления по свойствам, потому что этого вообще еще не было. Но мы изучаем, что затем произошло это исправление со стороны нижнего, когда нижний желает уподобиться по свойствам. И произошло запрещение, когда нельзя получать высшее наполнение в получающий килим. Но затем с помощью особых исправлений произошло то, что и в получающих килим тоже начал светить свет наслаждения. И здесь есть многочисленные особенности. С одной стороны, говорит Зоар, что есть малое свечение — это тоненький свет, который освещает клипот. И только со стороны греха от древа познания упало в клипот множество искр, и из них образовалась обия клипот. И отсюда следует относительно нас, что мы отличаем три особенности в работе. Первое — заповедь. Второе — власть. Третье — нарушение. И все эти три свойства, три особенности имеют место в действии, называемое выполнением заповедей. И есть здесь свойство Торы и свойство действия. И это означает знать, как выполнять заповеди. И есть свойство Торы, которое тоже называется действием, и это выполнение Торы. Но есть также и свойство намерения. Это означает, какова причина, по которой он выполняет Тору и заповеди, то есть что обязывает его выполнять Тору и заповеди. И это намерение делится на два. На две категории. Ради оплаты, что называется вознаграждение и наказание. То есть вознаграждение и наказание говорится об оплате. То есть, что если он выполняет Тору и заповеди, его оплатой будет вознаграждение, когда он получает за это хорошие вещи. Это тоже делится на две особенности. Первое — вознаграждение в этом мире, чтобы ему было хорошо. Второе — в будущем мире, чтобы ему же было хорошо. И две эти особенности называются лолишма, поскольку причина, обязывающая его выполнять Тору и заповеди, это личная выгода. То есть то, что он прилагает усилия в занятиях Торой и заповедями, это для того, чтобы получить за это что-то хорошее. То есть после работы он получит вознаграждение, и любое действие, которое он выполняет, входит в этот расчет. И он получает затем награду за любое действие, которое он сделал. И ничто не остается пустым, но все принимается в расчет. И он верит верой мудрецов, которые сказали, «И верен, дающий тебе работу, что даст тебе вознаграждение за твои действия». И это называется лолишма, как сказано в Зоре. Страх объясняется тремя состояниями. В первых двух нет положенного корня, а в одно является корнем страха. Если человек боится Творца для того, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится телесного наказания или денежного, и поэтому он боится Творца всегда. Получается, что страх, который он испытывает перед Творцом, он не делает корнем, потому что его выгода, собственно, является корнем.
Потому что собственная выгода всегда находится внутри человека. Говорит только внутри человека. У него всегда есть этот трепет. Он всегда находится в трепете перед Творцом.
И трепет — это И это порождение его. Но есть человек, который боится Творца, поскольку он боится наказания будущего мира или наказания ада. Два вида этих вида страха не являются основным страхом в корне и корнем его. И основной страх — это когда человек трепещет перед Творцом, поскольку он велик и правед. То есть, чтобы страх перед Творцом от того, что он велик и правит всем, и все миры, которые он создал, как высшие, так и нижние, считаются перед ним ничем. То есть ничего не добавляют к сути его. И из сказанного мы видим, что есть огромная разница между массами и индивидуумом. То есть индивидуум называется, когда эта работа не относится к массам, но к избранным людям, у которых есть стремление к истине, которые стремятся прийти к уровню, чтобы все действия твои были ради высшего, что означает, что они хотят служить царю, поскольку он велик и правед. И они не хотят никакой оплаты. Но то, что они служат царю, то есть то, что они выполняют Тору и заповеди по той причине, что величие Творца обязывает их выполнять Тору и заповеди, а не собственная выгода.
Величие Творца, то есть свойство отдачи, устремление наружу от себя. Это само свойство, оно уважаемое, оно заставляет их действовать.
Получается, что у тех людей, которые хотят работать только лишма, к ним тоже относится вознаграждение и наказание, потому что и о них сказано мудрецами, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. Согласно этому, в чем разница между вознаграждением и наказанием авало лишма и вознаграждением и наказанием у тех людей, которые хотят идти путем лишма? И ответ, что мы должны понять, что такое вознаграждение и что такое наказание, потому что все знают, что вознаграждение — это хорошая вещь, а наказание — плохое. И поэтому получается, что у людей, которые работают ради самих себя, называется добром, если он получает за свою работу то, что желание получать, от чего желание получать насладиться. И он говорит, что стоит прилагать усилия за хорошие вещи, которые он получит. А наказанием называется просто то, что он говорит, что жаль, что я занимался второй заповедью, потому что упустил вознаграждение, еще получил наказание, то есть то, от чего я страдаю. Тогда как те люди, которые хотят работать ради блага Творца, поэтому есть у них время, чтобы работать на отдачу, а не получать для себя. Это называется для них вознаграждением. И в то время, когда они погружены в себелюбие, это называется у них наказанием. Но вознаграждение и наказание не говорится об оплате, как у тех, кто работает лолишма. Получается, что в работе лишма, которая против нашей природы, это называется очищением. И поскольку это не в руках самого человека, сказали об этом мудрецы, если Творец не поможет ему, сам он не справится. И не так это в лолишма, потому что это относится к природе, и нет необходимости говорить, и если Творец не поможет ему, он сам не справится, поскольку лолишма не против природы. Иначе говоря, что это работа масс, которая от нас, называется одной линией, когда у них нет никакого понимания больше, чем награда в этом мире или награда в мире будущем. И поскольку это относится к эгоистической любви, то есть они понимают, что стоит отказаться от наслаждения этого мира, поскольку он мир приходящий, и за это будет у них возможность съесть вала и дикого вола и кита, и поэтому они работают в одной линии, чтобы смогли, чтобы сами себя наградить в этом мире.
Разница в том, есть ли у них требования к Творцу или нет. У тех людей, у которых есть внутренняя точка, внутренняя работа, они обнаруживают, что у них нет силы соблюдать ничего, они находятся в истощении сил и из безвыходности связываются с Творцом. Они находятся в путанице, в замешательстве, в слабости, в разных свойствах. Тогда как люди, которые не борются против своей природы, у них есть силы. Они сами всегда обнаруживают силу для продвижения, и еще больше, еще у них есть сила для продвижения, они не нуждаются в Творце. И тогда получается, что они как бы всегда находятся в силе, эго поддерживает их. У них есть как бы стоят на двух ногах в этом мире, потому что вся их связь именно с этим миром, и они понимают, зачем все происходит, для этого происходит. Они вскрывают это тут, тогда как тот, кто направлен на духовное, не знает, куда обратиться, к кому обратиться, как сделать то, что правильно. Ничего. Поэтому находится всегда в состоянии слабости, неуверенности. Но это именно то, что приводит их к связи с Творцом. Да.
Во втором столбце строчка «Ба». И поэтому они не нуждаются в помощи Творца, но они видят, что они сами делают работу, и когда они смотрят на весь Израиль, в этом состоянии они чувствуют себя избранными.
Израиль в целом имеется в виду просто простой народ, который ничего не делает со стороны тех, кто работает ради этого мира, ради будущего мира, из-за своего желания получать. Они смотрят на все общество, что они несчастны.
Тогда как те, кто хотят работать ради отдачи, эти люди, когда они смотрят на весь Израиль, они чувствуют себя, что они хуже и более низкие, чем все, потому что они чувствуют зло в себе, и это желание получать для себя, что оно властвует, и они не способны выйти из себелюбия, и всегда не смотрят на свою работу, насколько они вложились в эту работу для того, чтобы была у них возможность работать ради отдачи. И всегда показывают им свыше, насколько они отдалены от этого со стороны своей природы. И они видят, что они грязны буквально во всем. И нуждаются в очищении, поскольку они идут в двух линиях, и тогда они видят истину. Поэтому такой человек, для того, чтобы не убежать с передовой, говорят ему истину, что не в наших силах победить злое начало. Но если бы Творец не помог ему, сам бы не справился. Поэтому говорят это: приходящему очиститься помогают, а не просто так дают ему помощь. И это по той причине, что именно в очищении человек видит, что сам он не способен идти путем, чтобы все его действия были во имя Высшего, Получается, что он не должен верить в высшее знание, в то, что если Творец ему не поможет, сам он не справится, поскольку он видит истину, что он не способен выйти из себелюбия. И поэтому много раз человек приходит в отчаяние, и нужно ему большое преодоление, чтобы верить в высшее знание, что Творец может помочь ему выйти из себелюбия. Тогда как те люди, которые идут в одной линии, как раз наоборот у них. Человек видит в собственном понимании, что он преодолевает злое начало и не нуждается никакой помощи от Творца, чтобы он помог ему выполнить Тору и заповеди. Поскольку сказал Творец, если Творец ему не поможет, сам он не справится, поэтому он верит в высшее знание, что Творец помог ему, но он в знании знает, что есть у него сила преодолеть свое злое начало. И он не похож на остальных людей, которые есть во всем Израиле, которые низменны, а он чувствует себя, что он возвышенный из народа. И из сказанного получается, что в отношении Творец помогает ему, и есть большое отличие между теми, которые идут в одной линии, и теми, которые идут по двум линиям. Потому что те, которые идут в одной линии, видят, что они делают все. Но то, что Творец должен дать помощь, этого они не видят. Но верят в высшее знание, что Творец помог им. Тогда как те, кто идут по двум линиям, они видят, что они не способны ничего сделать. И помощь, которую дает Творец, для этого они должны произвести большое усилие, стараться и сказать, что Творец может помочь им. В то время как они выходят из-под власти злого начала, тогда они видят в знании, что Творец помог им. А иначе они бы находились под властью злого начала всегда.
Вопросы. Как можно ближе к тексту?
Кен.
Да. Гиль?
Ну, тем сару.
Ну, передайте.
Откуда человек знает, что он не обманывает себя?
В чем?
Что он отчаивается, но он не отчаивается, а находится в одной линии, как мы учили в конце статьи.
Ты говоришь о каком человеке?
О человеке, который находится в пути, и он думает, что как бы получает помощь от Творца, но находится еще больше в своем эгоизме. Ему кажется, что он преодолевает. Как человек выходит из этого самообмана?
Даже если он получает поддержку от своего эго, но благодаря этой эгоистической поддержке, когда он находит в себе какую-то цель, которая стоит ему эгоистическую, что стоит ему сейчас добавлять, допустим, он хочет понять урок, хочет быть умнее, хочет добиться успеха, быть больше, получить большую власть в обществе, в нашей группе, скажем, тогда эго помогает ему, но помогает ему выйти из отчаяния в собственных силах, когда он был в духовном падении. И тогда в любом случае он находится не в одной линии. Это называется, что, допустим, почти на 100% или на 99,9% находится в лолишма. Это уже не одна линия, потому что его основа уже не оставаться в том состоянии, в котором он был. Он хочет дойти до тайны жизни, сути жизни, в чем смысл жизни. Он чувствует, что он ищет чего-то, чего нет у него. Нет у него четких вещей. Он не приходит к, в какую-то группу. Я слышал, что есть много таких в Тель-Авиве, где большая часть, что говорят, все понятно, все надежно, ты должен делать так-то и так-то со всеми вместе, мы вместе, мы тоже за объединение, единство, конечно, давайте сделаем, ты увидишь, как у тебя с каждым днем есть больше сил, ты находишься в хорошем теплом обществе, у нас есть, ну, все. Человек не чувствует падений. Он чувствует падение. Он так, как пионерская организация. Дети, которые так горят. Эго поддерживают. И так им, они продвигаются. Им кажется, что они продвигаются. Продвигаются в эго, в работе со злым началом. Злое начало тоже так, так сказать, что это злое начало, они не раскрывают, что оно злое. А это такая работа. Могут быть в очень хорошем объединении, так внешне ты видишь, что успешно, но на самом деле стоят на месте. Нет внутренней части. Ты можешь сказать, очень хорошо, давайте мы в таком виде будем работать со всем обществом. Мы сами, ладно, но относительно общества, давайте мы так приспособим это внешне, адаптируем, чтобы мы так с ними работали? Нет. Потому что цель творения, чтобы все пришли к слиянию. Только мы, малочисленные, придем к слиянию через внутреннее изменение, а они через слияние с нами, как Барасалам объясняет. И поэтому не может быть, чтобы они не изменились. Потому что они обязаны измениться до слияния на своем уровне, в их возможностях, в их стиле работы. Что такое стиль работы? Быть прахом у стоп праведников. Праведники — это Гальгальта и Найма, они как Ахаб, который присоединяется к этому. Поэтому наша работа со всем обществом — это тоже не как у них.
И здесь человек не может упасть в состояние преодоления как бы в эгоизме.
Может. Это как раз и есть период, который называется Лолишма, в котором мы работаем, чтобы добиться успеха в нашем эгоизме тоже. И иногда это кажется нам как 100%, а иногда 0%, что мы действуем ради эго или не ради эго, или немножко туда, немножко сюда. Дело в том, что это вытекает из другой точки работы. Почему я нахожусь в этом? Вознаграждение. А в вознаграждении я всякий раз уже нахожусь в изменении вознаграждения. Ради отдачи, ради получения. Чуть больше отдачи, чуть больше получения. Иногда так, иногда так. Но я болтаюсь между двумя ними. Ради отдачи, ради получения себе, группе, Творцу. Я все время нахожусь в изменениях. Да? Как бы стою на спице, не знаю точно куда. Это период Лолишма. У них нет такого. Они уверены, что они идут правильно вперед, их цель — это святость. Неважно, какая, но оправданная в их глазах. Еще? Да?
Игорь из Киева спрашивает, что должен делать человек, когда он даже не способен просить.
Если человек, это вопрос очень, очень правильный и хороший, если человек не находится в просьбе к Творцу, он оторван от духовного и вообще от жизни, живет в чистом виде животной жизнью, и все. И согласно этому он может проверять себя. Обращен ли он лицом к Творцу? В каком-то или благодарении, или просьбе, одно из двух. И если он не находится в просьбе к Творцу, это признак того, что он не слушает группу, не ценит группу. Или не ценит группу, что она поднимает ему важность духовного, или не слушает ее, ну, показывает, насколько они выше, чем он. Или с хорошей стороны, или с плохой стороны. Они должны дать ему раздражитель. Поэтому это признак того, что он не соединен с группой. Вот, да.
Сезар Валерио из Бразилии спрашивает: мы не можем победить зло сначала, но есть какой-то путь, когда мы можем заставить его сдаться?
Зачем? Я не должен вообще работать против злого начала. Я должен над ним обращаться к Творцу. Я должен любить его, злое начало, которое помогает мне устремляться, вознуждаться в Творце. Так зачем мне... Я не должен убивать его, не должен уничтожать. И на самом деле не уничтожают его, а только поднимаются над ним всякий раз в более внутренних просьбах. Злое начало — это помощь против него. Зачем мне помощь? Разрушать. Я охраняю ее, и каждый раз пусть растет, без него у меня нет необходимости в Творце. Поэтому мы видим люди, которых нет злого начала, они не развивают, наполняют его тем, что как оно есть, деньгами, почестями, все делают хорошие разные действия. Они не нуждаются в Творце, они нуждаются в делах, чтобы наполнить свое зло, свое желание, и все. Мы видим в злом начале помощь против него. Это наш друг. И не друг в том смысле, что мы соединяемся с ним, а в противоположность ему мы работаем. Да. Без зла, которое раскрывается, нет шансов продвигаться. Кто будет заставлять меня обращаться к Творцу? Кто приблизит меня к Творцу, если не он? Фараон приближает сынов Израиля к Отцу их Небесному. Да.
Рэй из Флориды продолжает этот вопрос. Он говорит, когда ученик понимает, что не продвигается и находится в отчаянии, как он может воспользоваться отчаянием, чтобы продвигаться?
Нет мудрее опытного. Насколько человек продвигается, он начинает обретать наблюдательную точку, точку зрения на себя уже из двух линий, со стороны зла и со стороны добра, и он даже в отчаянии, как Раби Шимон определяет, я сейчас упал в Шимона с рынка. Да? То есть он знает, что он сейчас Шимон с рынка. У него есть внешняя точка наблюдения, нейтральная, вне места, в котором он находится, и он не целиком, как маленький ребенок, орет, ничего не знает, кроме теперешнего состояния. А кроме состояния, которое он целиком ощущает, у него есть еще точка, из которой он смотрит на свое состояние. Это вытекает из построение двух линий в среднюю линию. Это приходит. Не в начале, но приходит. Это как раз наш организм, даже когда он образуется в чреве матери, органы эти, которые все друг против друга, так мы и с душой тоже в наших желаниях. Одно против другого создал Творец. И тогда это помогает нам быть наблюдателями, работы Творца. Мы понимаем, что то, что делают с нами, то, что мы проходим эту работу Творца над нами. Во всем. И в желании, которое вдруг возникает у меня желание, вдруг изменяется у меня мысль, вдруг я думаю и делаю. Я вижу себя со стороны, да? Так как...
Ну,
и, допустим, какое-то событие, и полиция ищет, как это называется, свидетель. Я свидетель тому, что Творец делает во мне. Вот эта точка, она существует. Насколько человек не хочет ассоциировать себя со своим желанием, а хочет ассоциировать себя с намерением, в этой мере он строит эту точку свидетеля. Хорошо?
Ну.
Дан из кибуца Цора спрашивает, так чего же нам не достает для того, чтобы добавить третью, среднюю линию?
Это помогает мне быть против группы. Мы можем построить эти вещи, когда я работаю с группой. Группа, помощь против него, как будто становится, а я относительно нее проверяю себя, и тогда я тем самым строю я группу Творец. И так это конечно, не в этом три линии, но это помогает мне быть... видеть продвижение, работу, мои свойства, что происходит со мной с нескольких точек наблюдательных. Хорошо? Ну, да.
Рав говорил о всех группах, которые относятся не к нам. Как я должен смотреть на все это?
Я не смотрю, мне не интересно никакая группа. Иногда мне только говорят, что есть такие, такие. Я знаю, что должно существовать в природе творения, из желания получать. Я знаю, что эти должны быть и те должны быть. Но кто эти, где они и что с ними? Конкретно так я не знаю. Это не...
имел в виду свое отношение по отношению к тому, что происходит не меня во всевозможных видах. Какое отношение?
Я не смотрю ни на кого. На самом деле, не смотрю ни на кого. У меня нет никакого интереса в этом. Интересоваться в ком-то, кем-то, чем-то, чтобы чему-то научиться у них? Нет. Я могу, если действительно сталкиваюсь, увидеть, что это, но согласно тому, как я знаю действительность, я не вижу, что, к нашему сожалению, что есть с кем соединяться.
Я имею в виду не это, а... общее состояние к состоянию, общее отношение к состоянию, которое показывает мне Творец. Некоторые находятся на пути Творца, некоторые не больше отдалены. Мы должны приблизить всех?
Не приближать всех. Мы должны хорошо знать, что мы делаем. Мы не организация, которая всех приближает. Прежде всего, к себе мы никого не приближаем. Мы не приближаем. Это неправильно. Наоборот, мы отталкиваем. Мы не приближаем. Мне не нужно никого, кто просто так бы пришел ко мне. Допустим, скажут мне, есть несколько миллионов, которые хотят познакомиться. Внешне, когда я могу привести им, когда они находятся там, на своей площадке, дать им методику объединения, чтобы было хорошо, согласно общему плану мира, общей системе Адама, то есть общей одной, единой души, это да. Но приблизить к себе? Нет, мне нужны другие люди. Мне не нужны все эти, которые находятся в разных группах, в разных методиках, или просто простой народ. Не нужно приближать. Это убери из головы. Наша работа не в приближении. распространяет науку Каббала в таком виде, что если у него есть точка в сердце, нескольким таким, еще нескольким, каждый год пусть добавляются еще несколько сот людей, это да. В этом я был бы заинтересован. Те, у кого наверняка есть точка в сердце. Все остальные, я приду к вам, я облачусь в внешнее облачение, которое будет подходить вам, и я приду к вам.
В этом все дело не начать обучать их, но мы же должны любить ближнего в конечном счете для того, чтобы знать состояние, которое происходит. Мое отношение, я имею в виду мое отношение.
Любить, я должен любить всех, всех уважать. Творец организовал общее желание получать в разных видах, и я должен прийти к каждому стилю, форме желания получать в людях и постараться приспособить себя к ним, чтобы объяснить им, в чем заключается методика исправления нашей жизни, нашего мира с помощью объединения, которое соответствует им. В чем методика объединения, соответствующая им? Но в любом месте это объединение, вот и все.
В конечном счете мы пользуемся тем, что представляется нам для того, чтобы выполнить действия, которые требуются с нашей стороны.
От нас требуется только соединить их, помочь им соединиться разные во всех, в каждом виде, стиле, согласно воспитывая отрока по путям его. Это мы должны делать. Но поскольку мы исполняем это через нас, через связь с ними, через нас, к ним проходит свет, возвращающий к источнику, и они начинают изменяться. Но их изменение не из того, что вдруг в них рождается еще какой-то аспект, внутренняя точка какая-то. Может быть, иногда и да, но обычно мы не ждем этого. Это просто продвижение. Их стиль продвижения называется «народы мира». Вот. Так, Цвика, я тебя не видел. Да. Тут есть очень много вопросов.
Хорошая статья.
Да. Однако нужно понять, почему главным образом используют помощь на очищение, почему вообще существуют которые заповеди. Творец не помогает ему. Я спрашиваю так, в чем разница между очищением и заповедью? Я знаю, что нужно заповедь, а тут есть только очищение, заповеди не надо.
Нет, очищение говорится о килим. И килим, когда они исправлены, могут производить действия по отдаче, которые называются заповедями. Очищение — это привнести в желание получать намерение ради отдачи. Желание получать ты не можешь изменить. Ты можешь только добавить к нему намерение ради отдачи. В той мере, в какой есть у тебя намерение ради отдачи, тогда можно работать желанием получать. И действие, которое ты тогда выполнишь желание получать с намерением ради отдачи, называется выполнением заповеди. Да.
Что имеется в виду, что пришедшим очиститься помогает? В чем помогает?
Святой Дашрай.
Что это значит?
Что приходит свет, который производит очищение килим. То есть, если они были сразу ради получения, были грязными килим, сейчас они исправили свое желание получать с помощью света, возвращающего к источнику, к добру. То есть, а ради отдачи, и тогда ими можно пользоваться. Можно пользоваться этим желанием, да?
Когда пользуются заповедями, как написано?
Это называется заповедь. Заповедь — это действие ради отдачи. Заповедь называется, когда ты пользуешься желанием получать. Все творение — это желание. Желание, которое ради получения, называется нарушением. Желание ради отдачи, использование его, называется заповедью. Ты должен исправить себя с нарушения на заповедь во всех желаниях, которые тебе предоставляются. И каково исправление? Притянуть свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. И тогда с помощью Торы ты выполняешь действия, которые называются заповедями. Да? И все? И все, это называется 613 советов, вкладов, все?
Так что мне делать с этим?
Что значит, что ты делаешь? Ты исправляешь этим свою душу, которая разбита, которая испачкана, которая... находится в месте грязи, вони и так далее, и ты исправляешь каждое свое желание ради отдачи какого общего выражения, отдавать ближнему, через ближнего отдавать Творцу, потому что через ближнего, когда ты передаешь все свои свойства, ты видишь, это правильно или нет, и тогда ты наверняка приходишь к отдаче Творцу, и это цель творения, как гость и хозяин. Да.
Говорилось о заповеди и о нарушении, и он говорит, что есть в нашей работе три свойства — заповедь, выбор и нарушение. Выбор.
Выбор — это место, где ты пока еще находишься в месте, которое называется клипа-нога. Наполовину хорошая, наполовину плохая. То есть, когда ты находишься посередине и не знаешь, что в точности делать, дают тебе такое ощущение. Это место выбора, когда склоняешь себя и весь мир на чашу заслуг. Это наша задача, да, Муша? Сзади.
Что имеется в виду? Да ты скажешь, что мы выходим к широким массам, не должны говорить с ними о науке Каббала. Что имеется в виду? Каббала — это широкое понятие, это объединение, изучение ТЭС, внутреннее изучение. Что имеется в виду?
Имеется в виду, что я не обращаюсь к человеку и не предлагаю ему то, в чем он не нуждается. Масс-медиа, СМИ, реклама, весь пиар построен на том, что он толкает человеку то, что ему не нужно, но рождает в нем потребности, в которых человек совершенно не нуждается. Но пытается ему это дать силой, пока он не говорит «желаю», а не покупает. И это действует во благо тому, кто ему это предложил. А затем он это выбрасывает. Мы так не делаем. Мы подходим к человеку согласно его желанию. Потому что Творец создал желание, то, что Он создает в людях точку в сердце, и мы ожидаем, что они найдут нас, и мы раскрываем в чем-то науку Каббала, и что есть в ней суть жизни, цель жизни и так далее, и так далее. Вещи немного более возвышенные, чем этот мир, чтобы достичь успеха в какой-то лотерее. И тогда они приходят к людям, у которых есть точка в сердце, а к народу мы обращаемся с его больными вопросами: здоровье, безопасность, семья, разводы, обычные желания: еда, секс, семья, деньги, почести, тщеславие и знания. Мы говорим им, что вы хотите улучшить свою жизнь. Да, вы понимаете, что это невозможно из-за того, что мы находимся в деградации каждый день. Да, так существует методика, которая свойственна именно нам, народу Израиля, что если мы объединимся, мы преодолеем все проблемы, все помехи, все, что есть. Только объединиться. Вы отчаялись в невозможности объединиться? Нет, это возможно. Давайте сделаем хотя бы небольшое усилие в течение получаса. Вы почувствуете, что есть что-то в объединении, что у нас есть методика, как объединить нас таким образом, чтобы мы получили новые силы. И какое-то стремление, какую-то цель перед собой, мы начнем видеть перед собой объединенное общество. То есть я смогу тогда представить себе такую картину, что все наше общество, весь народ Израиля объединен. И тогда, как пишет Бааль Сулам, никто не сможет не причинить нам вред. Есть такое предложение у него. Что если бы мы таким образом продвигались, это бы уже способствовало нам. Да, может.
Все еще запутан. С одной стороны, тут есть общий заголовок, что мы тут изучаем науку Каббала. С одной стороны, с другой стороны, я смотрю глубже, я вижу, что тут есть много вещей, много категорий. Есть внутренняя работа.
Да, есть у нас телевизионный канал, есть у нас курсы повсюду. Сколько людей приходит? Сколько людей интересуется тем, что мы им хотим открыть? Бесплатно, когда они хотят, в самом комфортном и удобном виде. Скажи, сколько? Потому что наш продукт, соответствует все потребности человека. И в этой потребности есть мало людей. Вы малочисленны среди народов, сказано об Израиле. В Израиле это те, у кого есть желание к этому. Тот, кто занимается только своим эгоизмом и не чувствует выше эгоизма, то есть еще не родилось в нем желание выше эгоизма, он называется гой. Не важно, как он выглядит и, как, и в каком состоянии находится. Подели человека на две ясные, четкие категории. Эти — Израиль. Не как ты привык думать. Прямые, напрямую направленные к Творцу, эти направлены на свое чрево, на свой карман. Этот мир, будущий мир — это главное. Даже будущий мир. Когда мы работаем ради будущего мира, для того, чтобы у них там большой рай был. Да.
Это относительно людей, которых я могу разделить надвое.
Да.
Относительно нашей учебы, относительно наших вещей есть. Тоже несколько вещей. Есть внутренняя работа, то, что мы изучаем Зоар-Тес, изучаем Сирабаша.
Я не говорю об учебе. Учебы могут и те, и другие заниматься. Я говорю о сути учебы, что хотят от учебы, те, у которых есть точка в сердце, хотят от учебы продвижения для точки в сердце, они хотят достичь высшей системы управления. Хотят, словом, познать Творца, наше желание постичь нашего Царя. А эти хотят знать, как им хорошо жить, знать, что есть у меня все. В этом мире я готовлю пока что еще и будущий мир. Вот и все. В этом мире я не могу сказать, что есть у меня будущий мир. Но после того, как мне исполняется 120, у меня есть будущий мир, да?
Человек хочет то, чего хочет. Я не могу дать ему это. Если я даю ему это, я отклоняюсь от линии. Творец хочет подтолкнуть его вперед, и я...
И подтолкнуть его вперед можно только с помощью того желания, которое пробуждает в нем Творец. Я не могу с помощью чего-то другого. Я не могу.
Ну,
это настолько ясно. Я не знаю, но есть маленький ребенок. Я ему показываю игрушку, он загорается. И я показываю ту же игрушку собаке, которая стоит рядом с ребенком. А это ее не зажигает. Что ты хочешь? У каждого свое. Ты должен работать с желанием, которое есть в народе. И народ сегодня, их основное желание — это выжить, скажем, если мы говорим об Израиле, да? Это жить более или менее нормально относительно всего народа, да? И безопасность. Вот и все. Это раскладывается на воспитание, образование, семью, всевозможные вещи. Но кроме этого, конечно же, безопасность, потому что если нет жизни, вообще ничего нет. Поэтому я должен обратиться к этим желаниям сейчас. Также в методике, когда я обращаюсь к народу, и в методике, с которой я обращаюсь к, напрямую направленно к Творцу, одна цель объединения, только разная методика. Там я обращаюсь к желанию, а здесь к точке в сердце. Но объединение — это то, что я хочу от обоих. Только здесь, с точкой в сердце, в группе тех, которые изучают науку Каббала, я их обучаю, как самим пробуждать, как самим строить мнение, как самим постичь этот уровень, это состояние, самим выстроить эту систему, добавлять силы ей, требовать Творца, чтобы обменять их и так далее. А там это массы в пассивной форме. Я должен быть там нянькой. Там я должен быть пастырем, я должен их организовывать и все время показывать. Короче, забота о них. Сами они не способны. Но с помощью света, возвращающего к источнику, что в них происходит, они могут присоединиться и услышать, и выполнять. Потому что они понимают, что есть у тебя мудрость, которой у них нет, и они готовы принять это, чтобы им было хорошо. Народ готов на это, и ничего кроме этого они не хотят. Как народ говорит Моше? Ты пойди поговори с Творцом, а мы подождем здесь. Вот и все.
Народ говорит, мы хотим чеснок, лук, курицу. Народ не желает Творца и его Тору.
Правильно, правильно.
Вернуться в Египет. Народ, мне плохо, мне нужно еще немножко денег, немножко здоровья.
Ну
и немножко здоровья. И смазываю, что он хочет.
Ты очень хорошо спрашиваешь, но в Торе говорится о тех, которые относятся к Торе, у которых есть точка в сердце, насколько они все-таки стремятся выйти снова из Египта и снова вернуться в Египет. Тора не говорит об уровне животном, говорит о человеке, который хочет уподобиться Творцу. Адам. Но на самом деле даже эти говорят, ты продвигайся, а мы сделаем постепенно, постепенно, пока не придут в землю Израиль. Есть разные уровни, Коэн, Леви, есть целая иерархия. Но мы говорим о массах буквально. Понимаешь? Воспитывай отрока по пути его, только согласно его желанию. Да, Гилат.
Прежде всего, по-видимому, к людям с точки сердца мы неплохо обращаемся, потому что нам удается собрать их, сконцентрировать, воодушевить, обратиться к тому, что забыть.
Смотри, потому что вся наша реклама только направлено к ним, то есть вся наша сила, радио, телевизия, все, что мы делаем, интернет, все, газеты, которые мы раздавали, 300 миллионов газет, скажем, раздали, 30 миллионов. Где же люди? Но какая большая сила была, да? Они находят нас. Тут уже ничего не скажешь, мы в этом выделяемся. Ну, а к другим людям мы не обратились.
Может быть, мы не умеем обращаться к людям.
Может быть, не умеем обращаться, а может быть, что мы еще занимались только собой. Пока что занимались только собой. И пришло время понять, что то, что мы выстроили для очень малого количества людей, все, больше не придут. Придут, но ты знаешь, по капле.
Теперь, из опыта по распространению, как вы говорите, люди, объединения у них нет недостатка. Это приятно, хорошо, сидят в круге, это хорошая добавка. Но чего-то не хватает.
Конечно же, это против желания человека объединяться. Это следствие разбиения Адама Ришона, всей системы. И, конечно же, объединиться никто в этом не нуждается и не желает этого. Только тот, кто видит перед собой цели. Я хочу создать партию, армию, неважно что. И он хочет объединиться для того, чтобы у него была сила. А иначе человек не желает. Если мне не достает чего-то, чтобы достичь с помощью обвинения, никогда я его не захочу. Но достичь какие-то наслаждения или успехи. И поэтому мы не приходим к нему и не говорим об обвинении. Мы должны сказать, чего вы хотите достичь. Раз, два, три, четыре, пять и так далее, да? Можно эти вещи достичь, те, то, что вы хотите, только с помощью объединения. Нет выбора. И то, что мы хотели объединения, мы его тоже не хотим. Но природа устроена так, наша жизнь таким образом устроена, что с помощью объединения это можно достичь. А без объединения вы достигнете обратного. Ни безопасности, ни хорошей жизни, ни семьи, ни детей, ничего. Так мы должны объяснять им необходимость в объединении, во-первых, и легкость достижения объединения, и с помощью него все остальные вещи, которые они на самом деле желают. Потому, то есть объединение — это средство. И это мы должны знать, как подать им. Да?
Так об этом есть больше 600 бесед о новой жизни с Ораном.
Ну, скажем.
Но это распределяет силы, не концентрирует.
Сделаем еще 600 бесед, чтобы сконцентрировать силы. Но у меня нет выбора, я готов в работе иначе, по-другому, менять это каждый день. Но пока что это то, что мы раскрываем. Может быть, завтра мы обретем новый разум, новое воззрение. Творец раскроет в нас хисарона желания, новые возможности. Вдруг мы увидим все совершенно иного угла зрения, в ином разрезе. Я не видел. Также, насколько я говорил с Рабашем, хорошо, с ним мы не говорили об обращении к массам, а только к тем людям, которые заинтересованы изучать науку Каббала. И он сказал, что это желание в аптеке не продается, как он сказал. Почему аптека, я не знаю. Это не продается в аптеке. Как бы как лекарство, это он имел в виду, может быть. И поэтому чего ты ждешь, когда ты кричишь в любом месте, и приходят к вам еще несколько людей, в конечном счете и 40 человек, такого в истории не было. Бааль Сулам бы танцевал от радости, если бы у него было столько людей. К нему просачивались тут и там люди, и тоже приходили, уходили. И тоже один из вижниц, один из хасидей Гур, другой там из хасидей Бреслав, и хасидов бресловских. И не знаю, был один там из штикеров, но со своими... со своим умничанием. Что? Нет. Это на языке идиш. Это своими глупостями, скажем так. И каждому ты должен сказать, да, это так. То есть принять его хорошо. пока не начнет слышать, понимать, чувствовать и меняться. Понимаешь? Посмотри, что было у него. Илель относился к Хабаду. И он был внуком Любавичского Ребе. Он относился к Любавичскому Ребе, к его потомкам. Когда он поехал там в Бруклин, в их место, в дом хаббатский, тогда ему дали место, специально предоставили, чтобы он сел, потому что он, согласно происхождению своему, больше, чем тот. Тот только был женат на... И здесь даже в книге Хабада написано, где он находится в этом всем древе. И было написано, что занимается Кабалой, хотя вложил в это всю жизнь. И Рабаш нашел его, встретился с ним в Микве в Иерусалиме, они поговорили там о чем-то, и он сказал несколько слов таких, когда Рабаш сказал... Он пришел там с еще несколькими друзьями. Они пока еще тогда еще были молоды, где-то 20-30 лет, не знаю точно. Он сказал своим товарищам, поговорите с ним. Серьезный парень. И они поговорили, вот привлекли, и тогда он остался Рабашем. Вот так. И были несколько из хасидов вижниц. Ты знаешь, они такие сильные со всем, что есть у них. Знаешь, всевозможные течения. И Баль-Сулам просто был готов обслуживать всех, лишь бы люди оставались и учились. Именно так. И поэтому то, что мы делали, мы должны еще привести себя в соответствие массам, более широким массам, от малочисленных масс, то, что называется «мы малочисленны», мы, в этом отношении все нормально. Есть всякие методики, МАК онлайн, но для широких масс этого недостаточно. Нет.
Чьи евреи, 15 миллионов, с которыми мы работаем в Израиле и в мире, по паспорту, то, что называется,
да.
В конечном счете, они будут принадлежать индивидуальной работе, как мы?
На самом деле, гораздо больше. Когда-то их намного больше. Когда-то Рэби Любавичский сказал, если я неправильно, когда в России было согласно числу, как бы это сказать, переписи. А, переписи населения. Там насчитали 2-3 миллиона, не помню, сколько евреев. Он сказал 20 миллионов. Все... Но он так сказал, когда он услышал о количестве 2 миллиона, он сказал, 20 миллионов есть в России, понимаешь? Ты говоришь, 15 по всему миру. То есть здесь есть какое-то... Ну, неважно. Поэтому я говорю, что мы должны распространять это знание всему миру. Тот, кто придет... Да, ну и что?
Для этого разделили мир надвое четко.
Да.
Хап и гальгальтина.
Ну, это ясно.
К чему они относятся? В конечном счете, они разовьются и...
В них есть четкий решимот, когда есть в них ясный решимот от разбиения храма. То есть это те люди, которые находились в объединении под руководством Авраама и Ицхак, Моше, Арон, Йосеф, Давид до разбиения храма в дни Раби Акивы, разрушения храма. И тогда их точка в сердце, которая была выше злого начала, вошла злое начало, перевернувшись, и это называется, что эгоизм празднует. И тогда произошло скрытие точки в сердце, и называется, что они находятся в изгнании, когда они сами не чувствуют этой точки, этого решимо. Но есть в них наверняка. И в таком виде, когда есть не только точка в сердце, послушай, но есть решимо от действий, которые они делали в прошлом. Мы об этом не говорили, как мне кажется, раньше никогда. Решимо, когда я находился в этой работе. Мы, но вы еще молоды, я прошел много профессий, много вещей в этом мире. У меня сегодня нет ничего в руках определенного. Но дай мне, скажем, приди меня, дай мне самолет. И то, чем я занимался, я уверен, что через полчаса относительно вождения я не водил машину, может быть, 10 лет. Когда я сидел в старом здании, сел за руль, не мог вести машину. Но я, может быть, вожу машину с 10-летнего возраста, потому что машина была дома. И я закончил школу вождения. Все. Ты забываешь, ты не находишься, но решимо от впечатлений. Когда ты снова начинаешь оживлять их, они начинают работать тебе, и они начинают... Система есть. То есть, если ты что-то делал когда-то, ты делал в исправленном виде во времена Авраама до разрушения храма 1500 лет. Это все есть. То есть ты специалист в этом, только ты сам об этом не знаешь. Это что? Это уже что-то другое по отношению с теми людьми, у которых есть эти решимот, только благодаря взаимовключению, потому что Израиль вышли, чтобы взаимовключиться с другими душами, потому что это как салат, где ты все перемешиваешь вместе. В этом разница, потому что обращение к тем, которые называются народом Израиля, не называются, сами знают, не знают, где еще 10 поколений, они должны еще раскрыться, но когда ты обращаешься к тем, которые уже находились в духовной работе, ты получаешь дополнительные очень большие силы, когда именно через них у тебя будет связь со всеми остальными, со всем остальным человечеством. А без этого нет. Ты сам не можешь прийти к этому. Именно те, в которых все эти системы находятся в скрытом виде, через них ты подойдешь к связи с теми, у которых есть только решимо от разбиения. Поэтому у нас нет выбора, мы обращаемся, но здесь, когда есть именно народ Израиля в сконцентрированном виде еще на земле Израиля, то есть внешние и внутренние условия говорят сами за себя, то есть когда все соединено вместе, ты должен это сделать. Должен. Даже более того, мы обращаемся ко всем нашим товарищам по всему миру, и они нас понимают, на самом деле молодцы. То, что они вышли к еврейским организациям по всему миру и занимаются ими. Ты видишь, я каждый день получаю отчеты. Получил из Сан-Франциско тоже, как они это сделали. И из Торонто, из Москвы, и вообще из России. Очень много вещей. И в Европе уже начинает это постепенно подниматься, все это. У нас нет выбора, но только пойми, они находились в духовной работе, и ты оживляешь это в них, они вдруг начинают... Их реакция будет другой. Даже если ты приведешь их на те же семинары по объединению, просто так, десятки. Ты сделай здесь десятки или там в Далласе, неважно где, ты почувствуешь другую реакцию. Ты, может быть, почувствуешь там более простую реакцию, более близкую, то есть без сопротивления, как у евреев. Но у них сопротивление исходит от того, что есть у них разбитый решимот от работы Творца. Именно разбитые, а в них они не разбились. Поэтому не готовы, делай. Как глина, которая не сопротивляется, как пластилин, а те просто камень. И поэтому вся работа, которую они делали, в них находится. Да.
Они все придут к индивидуальной работе, как мы говорим о ней сейчас, в конечном счете, эти евреи, с намерениями.
Я не знаю. Ты спрашиваешь меня о вещах, об этапах я не знаю. То есть то, что я знаю, я знаю. И то, что написано, то, что я не вижу в каком-то месте, я не могу сказать, не хочу путать.
И
я не говорил также о решимот в них, как сейчас, да? Более понятно. Да.
Данный Кибуца Цура спрашивает, какой самый эффективный путь пробудить эти решимот в людях?
Через?
Самый эффективный путь пробудить в людях этот решимот.
Когда мы подходим к их ясному желанию, у них раскрыто желание к хорошей жизни, к этому мы обращаемся. Есть тебе что продать. Правильно, что ты это хочешь? Да, вот средство. У меня есть машина, с помощью которой ты достигнешь безопасности, здоровья, мира в семье и так далее. Вы говорите 600 бесед с Ораном. Ну и кто о них знает? Мы должны их взять, может быть, в чем-то изменить и донести их до масс. Не через науку Каббала или изучающих Каббалу, всевозможные вещи. Как будто мы их привлекаем к науке Каббала с помощью этих бесед. Нет? И вообще то, что написано там или говорилось о Каббале, это тоже нехорошо. Только отталкивает, пугает. Ну, чистые такие беседы. И я должен лучше здесь, и здесь, и здесь, и здесь с помощью методики обменения. Человек, который соединяется с другими, есть в них сила, пробуждается сила, которая исправляет все зло, от которого вы хотите избавиться. И это пробуждает все благо, которого вы хотите достичь. Да, или?
А по поводу этого Ахапа, которого всех мир, народы мира, мы знаем, куда они должны прийти в конечном счете, или это тоже непонятно?
Все познают меня от мала до велика, познают, это означает слияние. И познал Адам жену свою. Говорится только о слиянии. Имеется в виду порядок. Этапы продвижения, что сначала, что потом, период отцов, сыновей, сначала эти так, потом эти так. В Израиле у тебя есть 12 колен, станы, знамена, проходы, переходы по пустыне. Говорится о продвижении всей системы, в каком виде. Вся эта душа, которая поделена на такое множество частей, еще больше мы еще не знаем все эти части, даже поименно, как каждая часть зависит от другой и определяет все эти вещи и так далее. Но цель одна, у каждого есть свой стиль работы. И цель — это общее слияние. А там, в таком круглом виде, нет разницы между кем-либо. Взаимовключение приводит к состоянию, когда у каждого есть все, одна общая душа, и у каждого она одна.
Да.
Ну и стиль работы придет.
Стиль работы у каждого свой. Никто не похож здесь на другого. Никто не похож на другого. Даже в публике каждый тоже воспринимает свой мир индивидуально. Ничто здесь не похоже. Они не могут это вот сами сравнить. Да, мы можем сравнить. И мы тоже пока что не можем сказать, какой есть стиль у каждого. немного уже начинаем различать. Но это не важно. Методика, вся Тора, она одна на всех. Да.
В
свете того, что мы слышали, как можно определить цель, которую мы как организация в Нейбарух? Какое наше предвидение?
Мы в Нейбарух обращаемся только к тем, кто занимается наукой Каббала, а остальные не знаю. Придет время, поговорим об этом. Это не важно. То, что мы выстроили до сих пор, только чтобы мы поняли, мы выстроили только для тех, у кого есть точка в сердце. Хорошо.
О,
Эфраим. Да.
Тут задать действительно вопрос. На исходе субботы у меня так получилось, была такая возможность видеть программу с Давидом Лором. Певец такой, конечно, не знаете. Это парень, после того, как отец его умер, он вернулся к источникам и начал петь песни из источников. Сейчас он выступает в Австралии, в Китае, в Японии с нашими песнями из первоисточников. И просто десятки тысяч приходят, просто рыдают на его концертах, ассоциируют себя с этим. Это очень волнующе. Как сделать, чтобы такое явление
не удостоился услышать? Ну, что ты хочешь?
Ну, чтобы что-то, что у них есть, что решимо, песни просто на иврите, вещи из наших первоисточников, и они просто... Что-то ненормально совершенно.
Я не знаю. Не знаю. И я не думаю, чтобы мы очень были взволнованы этим. Если ты меня спрашиваешь.
Откуда источник этого влечения вдруг, которое у людей происходит?
Я не знаю. Я слышу песни на итальянском, я тоже впечатляюсь. Хотя я не знаю языка, но вот так. Или какую-то оперу, или просто так музыку без слов слушаю.
Это не что-то, что связано с духовным.
Почему это связано с духовным? Это связано с струнами человека, с его внутренней душой. Да, дай послушать эти песни собаки, она тоже, может быть, завоет. Вот так. Я не пренебрегаю, только я говорю, что это вещи, которые не относятся к отраженному свету, чтобы было ясно. Хорошо, мы...
Но и все это, что сделать тебе хорошую жизнь, тоже не относится к отраженному свету, ни к чему не относится.
Кто их делает? Кто пробуждает их? Тот, у кого есть связь, и он понимает, что он находится сейчас в роли проводника по отношению к другим, или просто тот, у кого есть гитара в руках? Или же есть у него в руках какая-то высшая система, и он связан в ней в чем-то каждый день своим занятием и хочет преподнести человечеству, чтобы приблизить его к Творцу, когда есть у него особая работа. От Творца передать силу человечеству, чтобы приблизить человечество к Творцу посередине, или какой-то ничтожный человек, который хочет приблизить людей. Что у него там есть? Там есть разница. Эти, которые выполняют свои обязанности, у каждого своя миссия. И мы переходим к следующей части. Что делать? Есть у нас зор, да. Статьи на день Кипур.
Перейдем к следующей части урока.